59. Трое в темных брюках и черных водолазках. Они двигались так стремительно, что меня хватило лишь машинально прикрыть простыней чресло. Негритос Джо подскочил ко мне первым и сразу, не давая крикнуть, скрутил. С налету зажал рот ладонью, налег всей массой, пытаясь перевернуть меня на живот. Один из вошедших щелкнул выключателем лампы. Его я тоже узнал. Это лицо я видел на водоразделе, но владелец был тогда в немецкой военной форме и изображал Антона. Третья физиономия принадлежала белобрысому матросу, с которым я дважды столкнулся в Буране в минувшее воскресенье. Трепыхаясь под тушей Джо, я искал глазами Жюли, все еще надеясь, что провалился в страшный сон, угодил в переплет бракованной книжки, романа Лоуренса, куда по ошибке вклеен кусок из Кафки. Но узрел я лишь ее мелькнувшую спину. Некто, стоящий за дверью, приобнял ее за плечи и потянул к себе, точно уцелевшую после авиакатастрофы. Я сражался как лев, но они предусмотрительно прихватили веревки, загодя оснащенные морскими узлами. И 30 секунд не прошло, как я был связан по рукам и ногам и уложен на кровать лицом вниз. Кажется, я без передыху осыпал их бранью. В голове у меня, во всяком случае, ничего, кроме ругательств, не оставалось. Наконец-то в рот мне впихнули кляп. Кто-то накинул на меня простыню. Я с усилием повернул голову к двери. На пороге выросла новая фигура. Кончис. Весь в черном, как и его сообщники. Сковородка, черти, ад. Он воздвигся надо мною, бесстрастно глядя на мое исступленное лицо. Я вложил в свой взор всю наличную ярость, что-то замычал, пусть слышит, как я его ненавижу. Передо мной встал наяву эпизод военной новеллы. Дальняя комната, распростертый навзничь скопец. Я заплакал от унижения и бессильной злобы. Так вот, что напомнил мне взгляд Жюли, брошенный через плечо напоследок. То был взгляд хирурга, успешно проведшего сложную операцию. Теперь пора содрать резиновые перчатки, удостовериться, ровен ли шов. Суд, сковородка. Не иначе они безумны. А она безумнее прочих, ущербней, безнравственней, выморочней. Лже-Антон подал Кончису открытый чемоданчик. Тот вынул оттуда шприц. Проверил, нет ли в зелье пузырьков воздуха, приблизил иглу к моему лицу.
«Стращать вас, молодой человек, мы больше не станем. Но вам придется поспать, чтоб зря не дергались. Не вздумайте сопротивляться».
Я ни с того ни с сего вспомнил о стопке непроверенных сочинений. Джо и матрос перевернули меня на спину и плотно притиснули левую руку к матрацу. Я попытался высвободиться, но вскоре затих. Мокрая ватка. Игла под кожей запястья, я ощутил. Морфий, если это морфий, потек по моим жилам. Иглу вытащили, снова протерли мокрым место укола. Кончис выпрямился, понаблюдал за моей реакцией, отвернулся, положил шприц обратно, в черный НССР. «Куда ж тебя угораздило попасть?» — спросил я себя. «В край, где ни закон, ни совесть над людьми не властны». Пронзенное сердце сатира. «Мирабель, механическая наложница, мерзостный автомат, присвоивший живую душу и оттого мерзостный вдвойне». Минуты через три в дверях появилась Джун. На меня и не взглянула. Цвет на ней был тот же, что и на мужчинах, черные блузка и брюки, и я еле сдержал рычание. Ведь в этой одежде она пришла за мной в школу, уже зная, что мне уготовано. Ох, известие о гибели Алисон и то ни на йоту их не вразумило. Джун пересекла комнату, волосы на затылке схвачены черной шифоновой лентой, и принялась укладывать в саквояж вещи, висевшие на вешалке в углу. Все понемногу поплыло у меня перед глазами. Люди, мебель, потолок куда-то стронулись. Я падал в черное жерло надсады и бесчувствия, в бездонную молотилку недостижимой мести.